Слава Богу, братья и сестры. Ага, хорошо, спасибо большое. Хочу передать вам привет от братьев и сестер с России. Бог дал возможность быть больше месяца в России. Вот, также сегодня был в церкви христианский выбор. Тоже просили передать, очень сильно просили передать вам большой привет. Вот, и знаете, ехал в другую страну. Вот, но всегда хочется сказать, что Господь поменял планы. Но если так правильнее сказать, наверное, будет правильнее сказать и сатана, и Бог поменял планы. Каким образом там началась война, это в Израиле приглашали братья туда на служение, на конференцию. Ну, знаете, что там происходит, началась война, мы понимаем, за войной стоит дьявол, это он убийца, это его задача убивать, поэтому ну, уже перестали туда скажем так, принимать, вот, но поменял, естественно, Господь, дальше уже положил на сердце посетить церкви в России, и я не жалею, очень рад, видел много милостей Божьих, видел много и покаяний, и исповеданий различных грехов, и с верующими Бог дал возможность говорить, трудиться, говорить слово, и с неверующими, и неверующим проповедовать, был в одном реабилитационном центре, и там приехала одна девушка, два дня она как приехала, вот, и тоже так вот говорил слово, знаете, о гордости, и подходит ко мне после служения и задает такой вопрос, скажите, а есть ли разница между гордостью и гордыней? Ну, я уже знал, что человек имеет в виду, уже встречался с таким вопросом, вот, обычно люди имеют под этим вопросом следующее, гордыня – это грех, а гордость – это не грех. У меня гордость, поэтому мне нормально. А у других гордыня, им грех, им надо каяться. А мне-то все нормально. Вот обычно люди это имеют под этим вопросом. Ну, пришлось объяснить, что разницы абсолютно никакой нету, что гордость, что гордыня – это один и тот же грех. Это вот, и Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Но такое было искреннее сердце, много было вопросов. Вот. Потом дальше молились молитвы покаяния. Вот. Я верю так искренне, она молилась. Вот. Это была первая молитва, когда она обращалась к Господу вот, с неверующим человеком. Вот. И знаете, тоже... Этот реабилитационный центр, не раз его посещал, такой большой центр в одной области России, и брат его, руководитель реп-центра, начинал с палатки, то есть приехал туда с палатки, начинал служение, все, потом Бог дал вот, необходимое там издание, и сейчас у них и хозяйство такое приличное, и рассказывал такую историю как-то. Приходит к ним одна нищенка и просит... в реабилитационный центр, чтобы взяли. Ну, они говорят, там надо какие-то там медицинские сдать, ну, получить справки, что-то анализы сдать. Вот она говорит, у меня нету этого. Вот. Ну, ладно, взяли так ее, вот, и послали там коров доить ее. Вот. И сестры, которые там были, так окружили ее любовью, проявили такую любовь, и попросились к ним какие-то журналисты в реабилитационный центр, вот, что-то там. Ну, они приняли их... Вот, и когда они разговаривали с журналистами, давали интервью братья там, вот, эта нищенка раз пропала. Они начинают искать, где она, все, нет ее. Вот. И потом, через какое-то время, там тоже что-то журналисты забыли, возвращаются назад, и здесь над реабилитационным центром кружится вертолет. Кружится, братья уже думают, что такое, может, какая... Там на нас, ну, что-то, что делать, то ли разбегаться, то ли убегать куда-то, то ли, ну, то ли оставаться на месте. Такие, знаете, мысли первые. Вот, ну, остались на месте, тут садится вертолет, открывается дверь, выходит, это нищенка, только уже не нищенка, а хорошо одета, хорошую одежду, богатую одежду одета, и говорит, знаете, я вас обманула. Ну, обманывать мы понимаем, конечно, нельзя. Ну, это неверующий человек. И говорит, я просто хотела проверить, чем вы занимаетесь, как у вас здесь отношения, насколько вы... Вот, и я увидела добрые отношения, любовь, все. И я хочу пожертвовать на ваш реабилитационный центр. У меня отец богатый человек, там миллионер, все, большой бизнес. И я хочу пожертвовать на ваш реабилитационный центр там приличную сумму денег. Там и какое-то... колье что-то было, или бриллианты, или какое-то там, не знаю, объясняли. Ну, очень дорогое. И вот она говорит, я это продала, где-то в ломбарде заложила. Вот, и вот эти деньги, там не одна тысяча долларов, наверное, больше 10 тысяч долларов. Вот, она пожертвовала на этот реабилитационный центр. Они там произвели соответствующую, у них была нужда, работу соответствующую сделали, как раз хватило. И вот, знаете, вот как важно, часто Бог дает то, что нам надо, невзрачной упаковке. Вот когда дьявол дает, у него упаковка красивая, но содержимое гнилое, там яд. А вот когда Бог дает, часто, я не говорю в 100% случаях, но часто, то, что нам надо, но только вот не во взрачной такой упаковке. Вот это вот женщина, вот, то есть Бог хочет через эту женщину благословить этот реп-центр. Вот пришло благословение. То есть ей не надо, ну, то есть она не нацелена была на реабилитацию, вот, но она вот хотела проверить, чем здесь занимается, насколько любит людей. И вот в центр вот пришло благословение, вот Бог хочет благословить. Но вот это вот благословение вот пришло такой, знаете, невзрачной упаковки, вот такой вот в одежде нищенки. И слава Богу, братья проявили, сестры проявили любовь, внимание к этому человеку, и Бог расположил ее сердце. И вот, знаете, вот так вот часто и в нашей жизни. Часто благословение от Бога в нашу жизнь очень часто приходит такой невзрачной упаковки. И если мы водимы плотью, мы смотрим на упаковку и отвергаем. А если человек водим духом, он будет искать Божье водительство, и он в духе будет чувствовать, не смотри на упаковку. Ищи Божье водительство, смотри, что за ней, и ты можешь увидеть только тогда, когда ты водим Духом Божьим. Вот, и для чего Бог это делает, чтобы проверить и испытать наше сердце. Тоже такое свидетельство, такая актуальная тема для многих церквей в России, во многих местах говорил такое слово, не делайте соучастником чужих грехов. Вот, когда человек может стать соучастником, пример этого, я прочитаю это местописание, это первое послание Тимофею, 5 глава, 22 стих. «Рук ни на кого не возлагай поспешно, и не делайся участником чужих грехах. Храни себя чистым». И одна из возможностей, когда человек может сделаться участником или соучастником греха другого человека, здесь говорится о возложении рук. Ну, каким образом можно стать через возложение рук? То есть Павел пишет, это пасторское считается послание Тимофею. Тимофей нес и епископское служение. Откуда это известно? Мы видим, Павел пишет, каким должен быть служитель Тимофею. То есть видно, что он рукополагал служителей, нес служение. Даже вот в отношении епископа Павел пишет Тимофею, каким должен быть епископ. И каким образом можно было статься участником греха другого человека? Например, человек находится не в должном духовном состоянии. Находится, может быть, даже в каком-то грехе. И, например, можно допустить поспешность, поспешного рукоположить на служение. Человек уклонится, уйдет в сторону, уведет за собой людей. И из-за того, что ты допустил эту поспешность, ты становишься соучастником греха. Ну, другая ситуация, например. Есть пара, которую сочетать нельзя. Например, муж бросил свою жену, вот, и находит другую, например, и если на такую пару возлагают руки и благословляют их, то тот, кто возлагает руки, он становится соучастником прелюбодеяния. Вот, но это с возложением рук, как это может происходить. Но есть множество других возможностей, когда можно стать соучастником греха другого человека без возложения рук. Там, например, даем деньги на грех, там, на алкоголь, на сигареты. Вот, или человек покупает что-то греховное, продает что-то греховное, вот, перевозит в своем автомобиле что-то греховное, сигареты, алкоголь и так далее. Вот. И, знаете, сейчас такая вот тема была такая очень актуально, я увидел в России, знаете, сейчас очень сильно такая, люди, например, востребованная работа, это производство орудия убийства. И в одной церкви говорил такое слово, и узнаю, что один человек, верующий брат, как-то вот допустил такое, то ли не по какому-то, может быть, недопонимая до конца, и устроился вот на такую работу. Работал, производил, получается, там надо ракеты было производить, и вот он эти двигатели для ракеты производил. Ну, ракеты не в космос запускать, а запускать, чтобы лишать других людей жизни. Вот такие производил ракеты. Вот. И я объясняю ему, ты не можешь там работать. Ты производишь смерть. И представляешь, вот это вот производство твое лишит кого-то жизни. И на твоих руках будет кровь другого человека. Я, знаете, тоже в Москве был, то тоже один пастор рассказывал такую историю, что когда-то в Советском Союзе один человек, член церкви, начали братья узнавать, где он как-то так, ну, про работу начал говорить, и он задает вопрос, а где ты работаешь? И когда он называет предприятие, оказывается, предприятие, где производят, ну, военное производство, там, и что-то для оружия массового уничтожения, там, и братья увещевают, ты не можешь там работать. А он зарабатывал 700-800 рублей советских в месяц. Понимаете, для Советского Союза это огромная сумма. Это не белорусские рубли, это советские. Это огромнейшая сумма была. Вот. И братья увещевали, ты не можешь там работать. Ты делаешь зло. Ответ, а что, вы будете мою семью содержать? Нет, мы твою семью не будем содержать. Но будет нуждаться в хлебе, мы поможем. Ты должен уволиться, устроиться на другую нормальную работу. Ты не можешь там работать. Верующий человек это производить не может. Это зло. Но нет, человек не захотел. Тоже брат говорит, если не оставишь, в твою жизнь придет поражение. Прошел год, пал блуд, семья распалась и до сих пор. Дальше другой был момент тоже. Начинает этот пастор разговаривать с одним человеком. Вот, и оказывается, тоже работает на этом производстве. Это уже, наверное, уже более позднее время. И тоже начинает ему объяснять, ты не можешь там работать. Слава Богу, этот брат послушался. Он оставил это. Вот, ну, тут надо и покаяться, и оставить, что... Вот. И еще один такой пример, это то, что, ну, как бы рассказывал, объяснял тоже. Опять же, все, этот же пастор мне рассказывал, не работает с беженцами. Говорит, к одной сестре прилетела какая-то там, ну, ракета в ее дом. Но она, слава Богу, не разорвалась. И когда она начинает смотреть... Вот, оказывается, я не знаю, как, с какой стороны, с той или с той, это не столь важно. Важен сам принцип. Она начинает смотреть, оказывается, это продукция ее предприятия. И она узнает, что она делала это своими руками, и вот то, что она делала своими руками, к ней пришло в гости. Ну, ты же для кого-то это делала. Это же для кого-то предназначено. А если оно будет для тебя предназначено, ты не против? Или для твоих детей? А не. Для моих детей, для меня не. А для другого? А Библия говорит, и как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. И знаете, начал говорить с этим братом, объяснять ему, ты не можешь там работать. Это зло. Ты делаешь то, что несет людям смерть. И на твоих руках будет кровь людей. Поэтому, говорю, Иисус Христос сказал такие слова, да будут слова ваши «да», «да», «нет», «нет». И вот это как раз-таки та ситуация, где применяется это местописание. Тут не может быть, я подумаю, я там что-то еще. Нет, все, ты должен или принять решение «да», увольняюсь оттуда или «нет». И при том, если ты принимаешь решение увольняться, надо уволиться без всякой отработки. Какое принимаешь решение? «Да». Слава Богу. Будем молиться. Молились с ним, покаялся в этом. И тоже объясняю. Там, говорит, ну, а там у нас по контракту отработка должна быть 2 недели. Я говорю, ни в коем случае. Когда ты покаялся, все. Ты уже понял, что это грех. Твои руки этого касаться уже не могут. Пиши заявление. Сразу приходишь домой. Пиши заявление об увольнении. Пиши по религиозным убеждениям. Можешь, я посоветовал места писания даже с Библии написать. Там, не убей, другие. Ну, если имеешь смелость на это уже там, как он напишет уже. Вот. Ну, я так посоветовал и говорю, ты не можешь там, ты должен уволиться без всякой отработки. Как только ты понял, что это зло, все. Ты не можешь производить орудие убийства. То, что лишает других людей жизни. Слава Богу, мы молились с этим братом, он искренне покаялся. Пусть Бог благословит, чтобы Господь простил. А, кстати, тоже говорит, у меня хорошее здоровье, но когда туда устроился, я чувствую, приходит какая-то немощь. Особенно вот когда делаю эту продукцию. Говорю, ну ты же видишь, Господь тебе показывает. Были родители тоже, спрашиваю родителей, вы поддержите решение сына, чтобы уволиться? Да, 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 конечно. Вот, слава Богу, вот, тоже был в другом городе, тоже спрашивают, там тоже полно этих производств, вот, как нам быть, вот, у нас же полно этих заводов, вот, верующий человек там работать не может. Верующий человек не может производить смерть. Не делайтесь участником чужих грехов. Храни себя чистым. А знаете, как дьявол, какие условия создает? Вот мне братья в Москве рассказывали. Есть какой-то завод там по производству, ну, этих, современное название такое, дрон, эти беспилотники. И вот есть мирные там для сельского хозяйства, ну, там опалять что-то вот. И там зарплата 100 тысяч, ну, российских рублей. А на военном 240 тысяч. Вот производство вот 100 тысяч и 240 тысяч. Ты куда хочешь? И вот все зависит от того, живет ли человек по Слову Божьему. Руководствуется ли человек местом Писания? 118-й Псалом, 127-й стих. «А я люблю заповеди твои более золота и золота чистого». А если человек любит золото, рубли, доллары, евро, то вот будет как с тем, который работал, зарплата большая, но прошел год, все, и семья разрушилась, и все. Чего? Потому что неправильный приоритет. Вот, и поэтому пусть Бог благословит вот, в этом вопросе, чтобы мы были внимательны. Вот, сейчас как бы это стало так как-то особенно актуально. Более того, другие такие моменты, как-то тоже это слово говорил в одной церкви. И знаете, в России есть разные церкви. Есть церкви, которые твердо стоят на Слове Божьем, которые любят Бога, которые вот, ну, свободны от всего этого. А есть, к сожалению, люди, которые ну, чем-то таким вот непонятным заражаются, и порой бывает даже с уст верующих людей идет оправдание, убийство, войны. Вот мне ни одному человеку доводилось говорить, слушай, покайся, покайся в своих словах. Слова имеют силу. Когда начинают там оправдывать, там другой возможности не было и пошло там. Я говорю, а ты примени вот эти слова к своей семье. Вот твою семью бы убили, все, ну, другой возможности не было, ты бы согласился? А нет. Да других-то, мама, а мою не. А Библия говорит, и как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. И вот не раз доводилось говорить, например, человеку, вот где-то заразился, напитался какой-то, ну, информацией такой, и уже исходит из уст человека оправдание и убийство, и все. Вот. И это говорит вот о таком вот духовном состоянии человека. Тоже, знаете, в одной церкви говорил это слово, и одна сестра такая, ну, у нее какой-то такой, ну, так, народ, слава Богу, хорошо принял, но одной сестре не крепко понравилось. Такой какой-то там, знаете, бунтарский дух. Вот, и рассказывает, что, ну, пытается меня убедить, объясняет мне, вот, что нам Бог открыл, что моему сыну надо поступать там куда-то на военные. А как вам Бог открыл? Ну, мы приходим там куда-то, и один человек говорит там, что сын неверующий, что вашему сыну надо на военное. Ну, мы первоначально так не поверили, засомневались. Потом приходим в другое место, второй человек говорит, что вашему сыну надо на военное поступать. Вот тут призадумались. Потом приходим на следующий день в школу, и третий уже человек говорит, вам, вашему сыну надо только на военное. Все, и мы поняли, что это Бог. Я говорю, сестра, это сатана вас обманул. Никакой это не Бог. Это сатана послал людей, обманул, а вы поверили. Вот. И знаете, вот бывает, когда вот люди попадают вот под такое вот обольщение, ну там надо, знаете, было и строго, вот, когда такое, ну знаете, такое состояние, такое противление, какой-то такой бунтарский дух, то вот так надо было, наверное, такими словами и объяснить, вот, и поэтому, вот, пусть Бог благословит, чтобы мы молились, вот, есть, как я уже говорил, братья, которые твердо стоят на Слове Божьем, а есть такое, знаете, отношение, вот мне рассказывали, в одной церкви 7 человек пошло, ну, забрали на войну, с церкви, ну, там, правда, большинство, как бы, вроде бы медиками, но там тоже и оружие надо брать, и вот такое, состояние, вот то, за что раньше братья сидели, стояли твердо в вере, никакой присяги, никакого оружия, только, к сожалению, последнее время вот это размывается, и люди попадают под обольщение. Почему? Потому что в церквях убийство становится на усмотрение совести. На усмотрение совести. Вот. А когда человек твердо стоит в истине Божьего Слова, вот, то там, естественно, будет Слово Божие, убийцы Царства Божие не наследуют. Ни на какое не на усмотрение совести, а всякий, взявший меч, мечом и погибнет. Поэтому как-то вот эта вот тема стала особенно актуальна. И знаете, тоже так помню, как-то в одной церкви, ну, церковь небольшая так, и говорил слово тоже, не делайте соучастником чужих грехах, и проводил пример одного брата. У нас в Беларуси с Несвежа есть брат Дмитрий такой, может быть, слышали его свидетельство. Он служил в Слуцке, он не давал присягу, и ему дали задание везти один груз там, к южной границе. И когда он увидел, что там за груз, а там, оказывается, орудие убийства, снаряды. Он сразу, нет, я это не повезу. Это приказ, нет, я это не повезу. Слава Богу, брат проявил твердость, вот, сам не рассказывал лично, я с ним общался, и рассказывал, посадили его там на гауптвахту, ну, дали ему Библию, читай. Приходит начальник, спрашивает, ну, что ты не читаешь Библию? Да я читаю. Чего вслух не читаешь? Тут же и другие есть. Читаем Библию вслух. Ну, а так вот Бог употреблял. Потом пришли вроде бы мириться. Давайте вы это дело не будете раздувать, и мы закроем. Вот. Ну, как бы понимаем ваши убеждения. Больше никогда не получите такого приказа. Но, слава Богу, брат проявил твердость. Знаете, тоже как-то рассказываю этот пример в одной церкви. Там нету ни видео, ничего. Вот. И там одна сестра подходит и говорит, когда вы рассказывали вот этот пример, у меня просто, ну, сердце колотило, чтобы только это, ну, не вышло куда-то, ну, так, вот, ну, тут есть какой-то то ли человек, то ли все, вот. А после этого мне надо было приехать в вот эту церковь, ну, в Москве, там, и тоже говорить слово, вот, там видео, трансляция, все. Ну, я уже, чтобы у пастора сердце не сжималось, я уже спросил. Вот, я говорю, вот такая тема, вот такое, такие примеры, ну, там, знаете, законы такие разные. Вот, ну, я понимаю, с одной стороны, проповедник должен говорить твердо Слово Божие, ну, с другой стороны, все-таки, ну, чтобы было как, ну, мудрость, потому что, я понимаю, ты уедешь, а там, чтобы им... Я говорю, вот такая вот проповедь, вот такие вот примеры, говорить или нет? Говори, говори, все говори. Там и видео, трансляция, слава Богу. Вот есть такая церковь в Москве, мне нравится, там пастор всегда, когда спрашиваешь у него, это говорит, все говори, ничего не надо отпускать, все говори. Вот, поэтому, слава Богу, есть церкви, которые твердо стоят в истине, на Божьем Слове, вот, которые проповедуют Евангелие, бескомпромиссные. Вот, но, к большому сожалению, есть и другая сторона. Вот, и поэтому пусть Бог благословит, чтобы мы молились за российские церкви, за украинские церкви. Вы знаете, дьявол пытается посеять вот это вот разделение. И тоже как-то один пастор мне рассказывал, два братства. Спрашиваю у одного братства, как у вас отношения с украинскими церквями? У нас нет отношений. Спрашивает у другого братства, как у вас отношения? Как были отношения хорошие, так и остались. Слава Богу за это. Пусть Бог благословит, чтобы церковь была свободна от этого, чтобы церковь ходила в Божьей любви, чтобы церковь сохраняла единство, дабы та злоба, разделение, которое в мире, чтобы оно не приходило в церковь и чтобы оно не разделяло. И знаете, еще пример, как люди могут стать соучастником греха другого человека. Есть, скажем так, когда человек может поддерживать какой-то грех своим сердцем. Вот в 1 книга Царств, 15 глава, читаю с 1 стиха. «И сказал Самуил Саулу, Господь послал меня помазать тебя царем над народом его, над Израилем. Теперь послушай гласа Господа. Так говорит Господь Саваоф. Вспомнил я о том, что сделал Амалик Израилю, как он противостал ему на пути, когда он шел из Египта. Теперь иди и порази Амалика, и истреби все, что у него, и не давай пощады ему, но предай смерти от мужа до жены, от отрока до грудного младенца, от вола до овцы, от верблюда до осла». Вот такое местописание. Мы понимаем, это Ветхий Завет, сейчас это неприменимо. Сейчас Бог не может сказать, иди, убивай там и так далее. Вот. Но, знаете, что, наверное, вот в этом месте Писания у нас вызывает вопрос, когда здесь говорится о младенце. Вот. И есть еще другое место Писания, книга Иезекииль, 9 глава. 9 глава, читаю. С 4 стиха, «И сказал ему Господь, пройди посреди города, посреди Иерусалима, и на челах людей, скорбящих, воздыхающих о всех мерзостях, совершающихся среди него, сделай знак. А тем сказал слух мой, идите за ним по городу и поражайте, пусть не жалеет око ваше, и не щадите. Старика, юношу и девицу, и младенца, и жен бейте до смерти. Но не троньте ни одного человека, на котором знак, и начните от святилища моего». И тоже вот здесь говорится, вот знаете, иногда, например, когда кто-то читает, вот как объяснить, почему Господи младенца? Ну, знаете, братья и сестры, я понимаю, сложное местописание такое для понимания, но я могу объяснить только следующим образом. В книге пророка Иеремии написаны такие слова. Первая глава 4 стиха. «И было ко мне слово Господне, прежде нежели я образовал тебя в чреве, я познал тебя». То есть для того, чтобы нам узнать, какой человек, вот родился младенец, он должен вырасти, он должен что-то сделать, вот это нам, чтобы узнать. А Бог заранее знает, что это за человек. Например, такой пример. В 1889 году родился один младенец. Такой маленький младенец, хороший мальчик. Назвали его Адольф. Фамилия Гитлер. Ну, люди смотрят, такой маленький, хороший младенец. А Бог в нем видит кого? Страшного убийцу. Вот чтобы люди увидели, надо, чтобы наступил 30-40-е года. А Бог даже еще до рождения знает, кто это за человек. Поэтому я понимаю, наверное, вот Бог заранее видел, что это будут ну, за люди, наверное. То есть нам, чтобы увидеть человека, надо, чтобы он вырос, чтобы он что-то сделал. А Бог заранее видит сердце. Как, подобным образом, как объяснить то, что Бог Исава возненавидел, а Иакова возлюбил. Тоже два младенца. Вроде бы, ну как, Господи, ну что у тебя, лицеприятие? Ну вот два младенца. Ну почему ты одного возненавидел, а второго возлюбил? Я точно так же понимаю, что это исходит из Божьего познания. Бог заранее видит одного, кем один станет и кем станет второй. Ну это так, такое краткое объяснение. Это, я понимаю, сложная тема такая. Вот, но возвращаясь к этому месту Писания. Первая книга Царств, 15 глава. Господь говорит, вспомнил я, что сделал Амалек Израилю, как он противостал ему на пути, когда он шел из Египта. Интересно, когда это было? Сколько прошло от этого времени? Год, два, три, пять, десять? Там не одно столетие прошло. Уже судьи прошли, то есть это было во времена Моисея, дальше Иисус Навин, дальше все судьи и дальше царь. Это прошло не одно столетие. И возникает снова вопрос, вот тоже непонятный для нашего плотского ума. Господи, ну а как это? Представляете, Господь бы сказал, вспомнил я, что шведы сделали в 18 веке. Или там еще кто-то, татары в 16 веке. Господи, тех татар уже давно уже нету. Это уже потомки живут. Вот как это объяснить? А я понимаю тоже, объясняется это следующим образом, что проклятие способно передаваться по поколениям. Та злоба, которая была в том поколении, она дошла до вот этого поколения. Например, возьмите сейчас вот Израиль и арабов. И знаете, они ненавидят друг друга, ну неверующие. Верующие, они любят друг друга, если в правильном духовном состоянии. А неверующие ненавидят, особенно арабы ненавидят евреев. И знаете, эта вражда была также столетиями. И каким образом передается это проклятие? Оно передается от родителей к детям, от детей и так далее. И вот оно передается через поколение. И вот еще одно. И каким образом оно передается? Прежде всего через уста, когда учат и наставляют. Евреи – это ваши враги, их надо убивать, они вас ненавидят. Вот это внушается людям. И таким образом они становятся соучастником греха своих предков. Вот так оно передается, это родовое проклятие. Но человек может получить от этого свободу. Мы видим, когда во времена Елисея пришли сириане, и они окружили город Дафаим, и Елисей молится, Господи, порази их слепотой. И Господь поражает слепотой, и он говорит, это не та дорога и не тот город. Пойдемте, я вас приведу куда надо. Приводит их в Самарию. Дальше молится, Господи, открой им глаза. Открываются глаза, и они понимают, что они ловушки. К чему они приготовились? Все, к смерти. Нас здесь всех перебьют. Но здесь накрываются столы, их накормили, напоили и с миром отпустили. Исполнил Елисей то слово, которое он сказал? Да, на 100%. То есть так по-человечески кажется, что вроде бы Елисей обманул их. А если взять духовно, посмотреть на смысл этих слов, Елисей их не обманул. Он сказал верное слово, и он это слово исполнил. Это не та дорога и не тот город. Вы идете не той дорогой. Пойдемте, я вас приведу туда, куда надо. Он приводит их в город, где им приготовили большой обед, накормили, напоили. И написано, больше те полчища, они не ходили в землю Израилеву. То есть, если будет объявлена общесирийская мобилизация, они твердо скажут, нет, мы готовы в тюрьму на смерть, но мы не пойдем туда. И таким образом, почему? Потому что Елисей открыл им верную дорогу. Они шли дорогой лжи, им внушали, евреи – это ваши враги, они вас ненавидят. Тогда что же работала пропаганда? Сейчас работает, и люди порой заражаются, и с одной стороны, и с другой работает. И поэтому мы должны быть особенно внимательны, чтобы не принять в свое сердце никакой злобы и ненависти. Потому что есть люди, которые заразились этим вирусом. И вот эти люди, сирияне, им внушали, я понимаю, они шли вот этой дорогой, дорогой злобы, ненависти. И когда они попали в центр Самарии, все, им внушали. Это ваши враги, они приготовили к смерти. Но вместо этого их накормили, напоили и с миром отпустили. И Елисей показал им верную дорогу. И также, возвращаясь к книге Иезекииль, Господь говорит, здесь написано, «Писцу, пройди по городу и поставь метку, а тех, кто воздыхает о беззаконии города». И вот тоже есть разная реакция на грех и беззаконие. Есть люди, которые воздыхают о беззаконии, а есть другая реакция на грех. Читаю книга Авдия. Тут одна глава. С 10 стиха буду читать. «За притеснение брата твоего Иакова покроет тебя стыд, и ты истреблен будешь навсегда». А за что? Что он делал? «В тот день, когда ты стоял напротив, тот день, когда чужие уводили войско его в плен, и иноплеменники вошли в ворота его, и бросали жребий о Иерусалиме, ты был как один из них». Ты был как один из них. А что он делал? «Не следовало бы тебе злорадно смотреть на день брата твоего, на день отчуждения его. Не следовало бы радоваться о сынах Иуды в день гибели их и расширять рот в день бедствия». И вот грех, который был здесь о Едоме говорится. Едом, мы знаем, кто это. Это брат Иакова был. Вот они вместе были, Исав и Иаков. Исав – это Едом. И вот в чем был грех? Тут несколько перечисляется, но один из сильнейших грехов – это злорадство. Братья и сестры, а сколько людей в церкви поражены этим грехом? Иногда человек узнает о какой-то беде, и когда он слышит о какой-то беде, это пища для его радости. Возникает злорадство. Так человеку хочется слышать, что там беда, что там зло. Люди порой задают такие вопросы там, иногда бывает кому-то, а там что у вас, там уже разрушили, там все. И человеку так хочется услышать, да, там все поразрушали, там все. Чего? Потому что это пища. Для чего? Для злорадства. И вот есть люди, которые заражены этим вирусом. Им так хочется слышать, что там беда. И когда они слышат, вот это вызывает какое-то особое удовольствие у человека. Братья и сестры, это реально. Это в наше время происходит. Когда люди вот этим вот заражены, когда люди задают вопрос, и их не удовлетворяет, когда ты говоришь что-то доброе. Их так хочется услышать, что у тебя какое-то несчастье, у тебя проблема, что там то и другое. И вот Господь говорит, из-за того, что это у тебя было, вот, из-за того, что когда ты видел бедствие брата, и ты злорадствовал, это придет и в твою жизнь. Одним было сказано, пройди по городу и поставь метку на тех, которые воздыхают о беззаконии. И дальше иди и поражай за беззаконие. Но не тронь ни одного, на ком стоит эта метка. И вот поэтому есть много людей, которые, может быть, есть люди, которые делами могут становиться соучастником. Ну, вот как этот пример, этот брат. Ну, слава Богу, он покаялся. А есть, которые не покаялись в этом, работают на таких предприятиях и делают орудие смерти. Вот. Есть, когда человек словами начинает оправдывать грех, оправдывает убийство и так далее, что-то другие какие-то грехи начинают оправдывать. А Библия говорит, от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься. А есть люди, которые просто сердцем могут поддерживать грех или наоборот воздыхать о беззаконии города. И я помню, знаете, когда тоже начались вот эти страшные действия, как-то мне довелось быть на пасторском служении, и братья молились очень сильно, и Господь говорит, я вижу ваше сострадание, и я прохожу и ставлю метку, и я явлю особую милость к вашему дому. И поэтому, братья и сестры, пусть Бог благословит, чтобы мы были особенно внимательны. Это не касается какого-то одного события, это касается всех. Можно слышать о чем-то в жизни брата, которому у нас не крепко хорошее чувство. И когда мы узнаем что-то, что у него что-то плохое, возникает какое-то такое, у нас повышается настроение, приходит злорадство. Что надо делать? Срочно идти к Господу. Господи, ты видишь, какое мое сердце? Что в моем сердце злорадство? Что беда другого человека у меня вызывает какое-то нездравое удовольствие? Мне так хочется слышать, что у того неудача, что у того проблемы и так далее. Это ненормальное состояние сердца. И с чего можно начать? Если ты чувствуешь, что это в твоем сердце, и ты кому-то имеешь неприязнь, и, например, беда другого человека вызывает у тебя злорадство, просто лучше не узнавай о нем новости. Ну, особенно такие, чтобы так узнать, чтобы... Вот просто молись, Господи, освободи мое сердце от этого. Ты видишь, это ненормально, что в моем сердце вот такое состояние. И когда в сердце человека злорадство, если наоборот, это будет зависть. То есть завистливый человек – это злорадствующий человек. Злорадствующий человек – это завистливый человек. Вот поменяй местами, и если тому, кому человек завидует, придет беда, у завистливого будет злорадство. Если у человека злорадство, кому-то и тому дать успех, что там будет? Там будет зависть. Одна сестра молилась. Господи, если б ты только знал об этом брате то, что я знаю, ты б его так не благословлял бы. Вот оно, от избытка сердца, говорят, уста. Вот оно, то, что внутри, оно и вышло. И поэтому, братья и сестры, пусть Бог благословит. Вот, мне хочется помолиться, чтобы мы всегда имели такое сострадательное сердце, вот, чтобы мы чувствовали боль других людей, и где-то далеко, где происходит, и у нас близко, вот, много проблем, много скорбей, чтобы когда мы узнаем о скорби, чтобы у нас было сострадательное сердце, чтобы мы могли любить, чтобы мы могли сострадать, и тогда наши молитвы будут иметь особую силу в духовном мире. Давайте также помолимся за церкви России, Украины, чтобы среди них был мир, любовь, взаимопонимание. Дорогой Господь, Отец Небесный, Боже, мы славим, мы величаем, мы превозносим Твое святое имя. Боже, Ты великий Бог, Ты святой Господь. Да будет имя Твое прославлено, да будет имя Твое возвеличено. Мы славим, мы величаем, мы превозносим Твое святое имя. Слава Тебе и хвала. Боже, Ты видишь, в мире зло, оно умножается, Господь. И Ты когда-то сказал, Боже, из-за того, что будет умножаться беззаконие, во многих охладеет любовь. И причина, почему это происходит, потому что то беззаконие, которое в мире, оно поражает верующих людей. Когда верующий человек находится не в должной духовной форме. Но я прошу Тебя, сохрани нас от этого. Сохрани, Господь Божий, чтобы это слово, когда Ты сказал, что охладеет любовь, чтобы оно не относилось к нашей церкви, к церкви Гефсимания, чтобы, Господь, в этой поместной церкви Твоя любовь, она умножалась. Боже, я прошу Тебя, помоги нам иметь, Господь, сострадательные сердца, Боже, чтобы мы могли сострадать, плакать с плачущими, Боже, и радоваться с радующимися, Боже, чтобы не было наоборот, Боже, я прошу Тебя, благослови, храни церковь от зависти. Ты видишь, Боже, как эта зараза, как этот вирус поражает порой людей, Боже, и я прошу Тебя, сохрани церковь от всякой зависти, сохрани церковь от злорадства, ты видишь, корень это один, Боже, и я прошу Тебя, сохрани, если в ком-то, Господь, кто-то почувствовал этот грех, дай покаяние, Боже, омой кровь, кровью Христа, я прошу тебя, сохрани, чтобы мы не становились соучастником греха другого человека ни делами, ни устами, ни своим сердцем, Боже, во имя Иисуса Христа. Боже, я прошу тебя, Господь, благослови, чтобы те грехи, которые в мире, они не приходили в нашу жизнь и не поражали нас, чтобы та греховная информация, которая сеет злобу и настраивает одних людей против других, я прошу тебя, сохрани, чтобы она не поражала народ твой. Ты видишь, сколько людей попали под это обольщение, сколько людей поражены, Господь Боже, какой-то злобой, неприязнью, ненавистью, Боже. Господь, я прошу тебя, благослови церковь России. Боже, Господь, дай покаяние тем людям, кто попал под обольщение, кто поддержит убийство, Боже. Кто, Боже, также я прошу тебя, благослови церковь Украине. Пусть будет твое благословение там, чтобы там народ ходил в чистоте и святости, чтобы не было пораженного духа. Дай это единство между церквями России, Украины, Белоруссии, чтобы, Господь, та вражда, которая в мире, она не пришла в церковь, чтобы церковь сохраняла любовь и единство. Боже, ты видишь, как дьявол пытается разделять. И причина почему? Потому что это отражает духовное состояние церкви. Господь, Боже, те, кто стал соучастником греха другого человека через дела, дай покаяние, Боже. Господь, может быть, кто-то давал деньги на грех, продавал греховное, перевозил, работал на таких предприятиях. Ты видишь, сейчас особенно, Господь Боже, стало это актуально в каких-то местах. И если кто-то работает, Боже, в России, Украине, Боже, я прошу тебя, вразуми, дай покаяние верующим, чтобы они не производили орудие убийства, Боже. И также и в Беларуси, Боже, благослови, Господь, Отец Небесный, помоги нам любить заповеди твои более золота и золота чистого. Отец Небесный, Боже, я прошу тебя, сохрани, чтобы из наших уст никогда не исходили слова по оправданию зла и греха, чтобы мы были внимательны, ибо слово твое говорит, от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься. Боже, я прошу тебя, помоги нам также хранить свое сердце. Боже, вот эти два примера ты показываешь, Боже, в отношении одних, Боже, ты сказал, что придет суд, и причина это злорадство, потому что человек в сердце радовался злу, поражению. Боже, а в отношении других ты сказал, пройди по городу и поставь метку на тех, кто вздыхает о беззаконии города. И когда было сказано, что придет суд, ты сказал, не тронь ни одного из них. Боже, и я прошу тебя, Господь, помоги нам быть внимательными, Господь, над своим сердцем. Когда мы слышим о горе кого-то человека, когда мы слышим о каких-то проблемах, помоги нам иметь сострадательное сердце, чтобы там не было зависти, чтобы там не было злорадства, Боже, и чтобы мы молились, Господь, и наша молитва имела силу и власть в духовном мире. Тебе да будет слава, хвала, честь и благодарение. Молимся, Отец, во имя Иисуса Христа. Аминь.